Привет! С вами 445-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Мифический фуллстэк Андрей Мельхов.
Дизайнер на CSS Юлия Мяцен.
Сам по себе Вадим Макеев.
И не только менеджер Алексей Симоненко.
В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Бусти, а мы пригласим вас в закрытый чат. А кстати, сегодня у нас особый выпуск, мы стримимся на YouTube, поэтому можете прийти, ссылки будут в описании, и посмотреть, как мы этот выпуск делаем. У нас подоспели результаты State of CSS 2024, узнаем, что сейчас в трендах, посмотрим немножко на комиксы на CSS, поговорим о свежем хроме, узнаем, почему выходит нода свежая и почему это важно, узнаем, что же так взбудоражило сообщество на последнем TC39, а также обсудим тренды на новые подходы в дизайне.
Вышел State of CSS 2024. Нет, вам не нужно снова голосовать за что-нибудь. В этот раз можно просто откинуться на спинку кресла, как там говорил установщик винды, алды помнят, и почитать результаты. Дело в том, что мы с вами наконец-то можем узнать, как живет сообщество CSS-ное, точнее, снимок 2024 года. Тимография, как обычно, печальная, но, если сравнить со State of JS, гораздо лучше. Целых 10% женщин у нас в сообществе оказывается. Это неплохо, да? То, что в State of CSS даже не видно, сколько процентов. Настолько маленький, вернее, State of JS не видно даже, сколько процентов, потому что настолько маленький этот бугорочек.
Ты прямо это самое как-то уж совсем принижаешь. Там, правда, мало, но здесь да. Единственное, я хочу, знаешь, что отметить здесь, что 10% это среди всех, да, а там, если смотреть по странам, это гораздо более интересная история. И вот который год Канада, одна из самых больших стран с точки зрения нахождения там девушек-фронтендеров, которые участвуют в этом опросе, там 15%. А так, да, все остальное в рамках 10%.
Ну да, но на самом деле самое, наверное, интересное для большинства — это фичи. И в этом году из фич много чего люди отметили, как они там что-то пользуются, чем-то не пользуются. В принципе, я раньше, помню, в предыдущие годы смотрел на фичи CSS-ные свеженькие, которые типа вот хайпились там в последний год. И у меня было постоянное впечатление, что типа, так люди, а чего вы такие медленные? Почему вы все фичи даже не трогаете? Появляются же новые классные вещи. И с каждым годом мое впечатление это все меняется, все больше меняется и меняется. То есть в этом году я смотрю на фичи, за которые люди голосовали, у меня есть впечатление, что люди начали просыпаться и начали использовать какие-то фичи. Потому что, ну вот, в этом году, допустим, у Хэза очень большой взлет был, и люди оценили Хэз. То есть среди многих CSS-ных фич у фильтров, вот этих вот всяких, там, блер, контраст, дроп шэдоу и прочее, и у Хэза больше всего упоминаний, ну, то есть там 75-72%, соответственно. Это очень-очень неплохо, потому что, казалось бы, сообщество медленно воспринимает новые фичи. По крайней мере, раньше, повторюсь, у меня было такое впечатление. А в этом году очень-очень неплохо на это все можно посмотреть и порадоваться за нас. А вы, ребята, вот эти вот все... Ну, то есть про фильтры понятно, но хэзы у вас в продакшене есть?
У нас есть. Немножко. Опять же, в тех местах, где в случае чего ничего не сломается. Но у нас, опять же, довольно уникальная история, потому что мы делаем инструменты для разработчиков, они живут в очень зеленых браузерах, поэтому поддерживаем последние две зеленые версии, и тогда можем катить новые фичи. Но все равно пока еще с осторожностью к хэзу относимся, и это скорее какие-то не функциональные вещи, а больше про какой-то декор. Типа там есть иконка или нет в кнопке и всякое такое. Ну, то есть в каких-то очень неважных местах.
Я бы, кстати, поостерегался говорить, что если разработчики, то они живут на максимально новых браузерах, потому что, во-первых, есть Linux, где браузеры идут медленнее. Во-вторых, есть довольно большой пласт консервативных разработчиков, которые не хотят обновляться, если и так все работает. У нас хэзов нет.
Окей.
Не, ну я тоже видел где-то хэзу, но не в каких-то больших объемах. Так, скорее, вот всякие демки и статьи, да, там хэзов много.
Ну, демки, кстати, понятно. Мы все хотим потрогать, как выглядит будущее. Все вот эти вот хотим, реактивные ранницы, вот это все, летающие машины. Кстати, про будущее. У меня тут на работе была задача на этой неделе, и, может, еще на следующей буду возиться тоже, вайрфреймы делать. То есть, грубо говоря, дизайнить не в фигме, а дизайнить в коде. по сути. Без всякой интерактивности сделать, адаптивности и прочее, что фигме сделать посложнее. Ну, как мы в прошлом эпизоде выяснили, вы пользуетесь фигмой, как сказала Юля, если вы не умеете верстать, да?
У вас какой-то инструмент для этого есть, чтобы быстро накидывать?
Вот инструмент. Те, кто смотрит лайв, видят все мои 10 пальцев. И голова между ними еще.
Ты постоянно одно и то же, что ли, получается, делать? Ну, хотя бы на набор компонентов, из которых вы...
Да нет, еще раз. Это просто накидать вайрфреймы, из которых потом, возможно, появится система компонентов, все такое. Так вот, к чему я веду? Таска-таской вайрфреймы делали многие. Я там... Единственное, на браузер, который я ориентируюсь, это на Firefox, в котором я эти вайрфреймы делаю, и в котором, скорее всего, их будут смотреть. Поэтому у меня там во все поля хэзы, нестинг, всякие вот эти вот штуки. Ну, то есть, прям очень неплохо, мне нравится. Причем нестинг не в смысле я там заголовки внутри контента, вот всякое такое делаю, там, селектор, а там media queries и prefers всякие color schema и прочее. Адаптивность очень классно работает с нестингом. Ну, в смысле, визуально очень удобно все эти вещи делать. Не только там псевдоэлементы и селекторы.
Можно и я скажу. Но не совсем про это, а про фичу, которую я всегда люблю смотреть во всяких стейтов. CSS — это вещь, которую никто никогда не слышал. Знаешь, типа, вот мы прошли весь опрос, и большинство людей сказали, вот это мы не знаем. Вы нас спрашиваете, а мы это не знаем. Всегда интересно посмотреть, что же там. И в этом году, в этом опросе, это hanging punctuation, которое свойство, которое раскидывает запятые, да, или что оно там раскидывает? Занимается висящими... Чем оно занимается?
Висящие пунктуации, буквально. Чтобы, если у вас в параграфе встречались кавычки или там тире, вы могли сказать, что... параграф будь прямоугольный, и пусть из него по краям торчат кавычки. Это такой типографический прием, когда вы... Ну, скажем так, для параграфа текста он не работает, для обычных колонок текста, но если вы делаете, допустим, цитату, то цитата хорошо бы выглядела, чтобы текст составлял блок, а вся пунктуация, кавычки, тире, запятые и всякое такое, свешивалась оттуда. Это визуальный эффект, но это не must-have, как переносы, например. Это special case.
Угу. Ну, мне кажется, я знаю, почему никто про это не слышал.
Потому что он только в Safari поддерживается. Ну да, да, да. Не, я думаю, это кто-то, это чья-то личная заслуга, там, не знаю, Джен Симмонс или еще кого-то пришла и сказала, так, я либо ухожу, либо вы внедряете hanging punctuation.
Не, ну не, у них, кстати, давно, по-моему, в 10-м Safari, что ли, MDN говорит.
Ну, значит, в честь Стива Джобса, чтобы помнили его увлечение типографикой. Ну ладно, это все новые фичи, старые фичи. Все, чему мы удивляли, посмотрите и сравните с собственным ощущением относительно веб-платформы. Дальше пойдем. Библиотеки и инструменты. Угадайте, какая библиотека популярная самая для написания CSS?
Tailwind.
Ну да.
Я честно должен признаться, я даже не смотря.
Да зачем смотреть? Мы же подкаст записываем.
Ну да.
Мы же импровизируем. Tailwind, понятное дело, держит свои 75%, но просто хочется, чтобы все воспринимали этот график правильно. Это не значит, что 75% сообщества используют Tailwind. Первый раз, когда смотришь на этот график, думаешь, все, мы пропали, типа CSS можно закрывать. Нет, это просто среди тех, кто для своей работы использует библиотеки и фреймворки, среди тех, кто зашел в этот вопрос и проголосовал, сабсета, среди них 75% используют Tailwind, 54% используют Bootstrap, но, видимо, накладываются вещи. Люди используют и то, и другое. Никто вам не мешает, видимо, использовать и Bootstrap, и Tailwind, наверное. Не пробовал, не знаю, наверное, весело. Это как в React-приложении еще Angular вкрутить.
У Юли, походу, так.
Да. Причем старый Bootstrap.
На лице вся боль была только что написана.
Юля, расскажи, а зачем вам это нужно?
Да на самом деле просто исторически сложилось. Все библиотеки, которые исторически в компании появлялись, они все еще существуют. Их потихоньку пытаются выпилить, но пока выпиливаешь несколько лет с большого проекта, появляется какая-то новая библиотека, которую уже начинают применять, и ты как бы недовыпиливал старое, а там у тебя еще две библиотеки, которые надо уже выпилить, потому что новая появилась. Вот сейчас мы боремся с Bootstrap'ом опять.
А бывает, что на одном компоненте сочетаются и Tailwind, и Bootstrap?
Tailwind, Bootstrap, наша собственная дизайн-система и плюс еще старые какие-то обгрызки добутстраповые.
То есть на одном компоненте, не в отдельных компонентах, а на одном.
Угу.
Слушай, CSS этим и хорош, да? Переопределение свойств. Ты можешь переопределять их сколько хочешь. знаешь, там несколько уровней переопределения. Сначала цвет у кнопки красный, потом синий, потом зеленый, потом снова красный. Такие.
Да я знаю эти ваши уровни переопределения. В какой-то момент проще таблицы керосином поджечь, чем разбираться, как это работает.
Там сначала начинаешь потихонечку импортанты вставлять, потом потихонечку начинаешь двойные селекторы ставить, баттон, потом начинаешь такое, этого уже недостаточно, давайте баттон, и еще что-нибудь добавлять, а потом еще чего-нибудь, и там весело.
А потом на рабочем столе появляется бутылочка, и вечера уже становится все грустнее и грустнее. В общем, что еще кроме Tailwind и Bootstrap, есть всякие Ant Design, Materialize CSS, Bulma Foundation, OpenProps. Адам Аргайл молодец, OpenProps у него 6% заняли. А среди использующих здорово. Это началось как эксперимент, и во что-то вот вырастает. OpenProps — это когда вы не пишете класс внутри на вашей разметке, а когда вы сочетаете заранее приготовленные в библиотеке кастомные свойства с разными значениями. Допустим, не знаю, background image делаете, из библиотеки вставляете. То есть у вас, по сути, тот же самый Tailwind, только менее дискретный, и прямо в CSS это все происходит, а не на вашей разметке. Ну, если интересно, посмотрите. А если говорить про CSS и JS, CSS-модули слегка опережают Style Components, но оба имеют там больше половины рынка. Это довольно-таки много. Я все еще удивлен, что Style Components существует при всех их недостатках и вообще в странном этом поведении. У вас есть какое-то объяснение этому?
Ну, у них есть и много достоинств.
Например?
Ну, это просто удобно.
Ну, в смысле, грубо говоря, если ты сравниваешь Style Components с альтернативами, у них какие-то преимущества есть?
У них преимущество в том, что тебе удобно работать с компонентом, импортить в него стили, расширять их и поставлять их.
Не-не, Андрей, я сейчас говорю не сравниваю CSS с CSS JS. Я сравниваю одни CSS JS решения и другие CSS JS решения.
Ну, если взять все CSS JS решения, то из них, опять же, Style Components, он один из самых, ну, наверное, популярных и удобных. Ну, а все остальное — это как бы попытка быть такими же, как Style Components, иногда предлагая тебе какой-нибудь экстракт CSS, который...
Ну, они исторически были ранними первыми, ну, не могу сказать, что первыми, но точно ранними, да. Но вот эта их рантаймовость и отсутствие экстракта, я не понимаю, как она кого-то может устраивать в 2024 году.
Оно работает. Не, ну если ты посмотришь в лид, то там будет тоже практически тот же самый Style Components, поэтому, так живут.
Нет, то, что мы стили пишем внутри бэктиков, это не Style Components. Style Components — это прям специальная библиотека, которая имеет свои особенности и недостатки. Ну ладно, это отдельная большая тема.
Да, заметь, что здесь Pigment CSS тоже есть, а это ведь будущее Style Components.
Вот этого я не знал, кстати. Надо поразбираться, что это такое. Ну ладно, а CSS при постпроцессоре, мне кажется, нам уже пора выкинуть этот термин, потому что это все препроцессоры. А постпроцессоры — это попытка Андрея Ситника обособить пост-CSS. А даже он от этого всего отказался, так что надо будет зайти в State of CSS и предложить им избавиться от этого всего. Так вот, у SAS 67% рынка, у пост-CSS, то есть у неизвестного, анонимного и совершенно непонятного, бескрайнего набора плагинов к PostCSS, чтобы вы туда не засунули. То есть, грубо говоря, если вы используете автопрефиксер, вы используете PostCSS. Но это не препроцессор, да ведь, как таковой. Вы просто потом обрабатываете ваш CSS. Короче, тут с терминологией есть беда. В общем, у PostCSS 38%, у Леса 10%, еще держится старичок.
Стайлс держится, вот это вот серьезно.
Ну, Legacy живут. Я не знаю, почему Lightning CSS называют препроцессором здесь. Там есть как бы какой-то уровень обработки, который не просто условно расставляет префиксы и там минифицирует, там есть fallback на фичи.
Почему ты смущаешься? Это же он, типа, он же делает все то же самое, что все остальные.
Да нет, ну подожди, SAS добавляет... SAS — это прям отдельный язык, ну, SCSS. А Lightning CSS — это просто улучшение существующего CSS, его такой автопрефиксер на стероидах.
Я понимаю. Но это такой же инструмент, который тебе предоставляет возможность взаимодействовать с AST-деревом твоего CSS.
Ну, хорошо. Я имею в виду, что вот тут довольно разношерстная группа получилась. И она немножко такая. Ее сложно объединить под одним и тем же инструментом в моей голове, но, возможно, что-то еще есть.
Я бы вообще написал бы эту категорию CSS-процессинг и вот все сюда.
Ну да. В общем, надо, правда, зайти и предложить терминологию немножко поменять. А если говорить про утилиты, Prettier, Autoprefixer, StyleLint, понятное дело, у нас есть у нас есть лидеры. CSS Nano и PostCSS Preset Env тоже держатся, имеют какую-то часть рынка. Lightning CSS и здесь тоже. Это не только препроцессор, но еще и утилита.
Mm-hmm.
Ну, в общем, да. Порадовало, что у Firefox больше половины респондентов пользуются Firefox, когда делают интерфейсы. Это приятно. Значит, у этого есть шанс на какую-то кроссбраузерность. У Chrome, понятное дело, все в основном разрабатывают в Chrome. 76% половина в Firefox, четверть в Safari, и дальше по убывающей Edge, Safari, Arc и прочее.
Вадим, а ты видишь, что Internet Explorer все еще есть в этом списке?
Я, честно говоря, увидел это и попытался забыть. Я ни разу за последние 3-4 года не сталкивался с вопросом или с ситуацией, когда разработчик ищет, как ему что-то заставить работать в IE. Или ищет поддержку и задает вопросы, а работает что-то в IE или не работает в IE, и так далее, и так далее. То есть я не сталкивался. Понятное дело, что мы все ходим в наших баблах и общаемся только с людьми, которые там нам приятны, решаем задачи, которые нам понятны и все такое. Наверняка такие люди есть, просто я их не видел.
Важный момент, который, возможно, ответит на все эти вопросы. Мы же просто пропустили демографию, да? Вот буду вам вытаскивать оттуда по ходу дела. Дело в том, что опыт разработки там, если что, 2% людей среди опрошенных, у них опыт разработки больше 30 лет. Неудивительно, что мы можем здесь увидеть категорию Internet Explorer, потому что, возможно, это люди до сих пор сидят в каких-то очень суровых enterprise решениях, где вообще сдвинуться нельзя.
А что они делают в State of CSS тогда?
Они молодятся. Они тоже хотят, понимаешь?
Не, слушай, но у меня тоже опыт разработки больше 20 лет, и это не значит, что я Е поддерживаю. Ну ладно, это все как у нас на доскопе происходит. А для чего люди используют, в какой индустрии они работают, как-то меня менее заинтересовало. Но если говорить про всякие там вещи, которые людей расстраивают в браузерах, вот это интереснее. Как я в самом начале говорил, у разработчиков появилось, на мой взгляд, за последние несколько лет интерес к новым фичам, и он растет. Так вот, вот когда речь идет про браузер, несовместимость браузерную, тут разработчики начинают жаловаться, мол, хотелось бы использовать, но не можем. И видно, что Anchor Positioning 11% людей расстраивает, потому что это очень мощная, крутая фича, которая позволит вам делать потрясающее позиционирование абсолютное, относительное абсолютное позиционирование. Как я все еще не могу определиться, как это описывать, то, что делает Anchor Positioning. Ну, в общем, крутая вещь. Много раз обсуждали и продолжим обсуждать, когда в браузерах поддержка будет улучшаться. Container Queries тоже разработчиков расстраивает несовместимость их. Это более сложно полифилиться. А несовместимость Хэза, ну, она в меньшей степени, она потихонечку уходит. Ну, вот старые необновляемые браузеры, необновляемые операционные системы мобильные, вот это все, конечно же, нам мешает получить хэс. Ну, вот то, что люди расстраиваются из-за CSS-нестинга, не очень понятно, потому что, в принципе, можно все сравнительно легко разворачивать этот CSS-нестинг в вполне себе работающий CSS. Вот View Transitions API, SubGrid, Grid, ну вот, в меньшей степени проблематично. Конечно, из этого списка видно, что разработчики хотят новые классные фичи, но иногда это их обжигает. Если говорить про источники, где люди получают информацию, у CSS Tricks, несмотря на его безвременную кончину, а потом неожиданное возрождение, все еще больше всего голосов в этом всем. 28% людей, которые ответили, все еще используют CSS Tricks как источник информации. Да, если вы не знали, то один из последних редакторов CSS Tricks, который был там, когда еще, по-моему, Крис Койер все это продавал DigitalOcean, вернулся, его наняли как одного человека. То есть весь CSS Tricks — это сейчас один человек, он иногда зовет авторов, по-моему, его зовут Джофф Грэхэм или что-то типа того. Он в последнее время начал публиковать какие-то вещи на CSS Tricks. То есть сейчас это не просто рекламная площадка DigitalOcean, там есть что-то новое, классное появляется. Не так активно, не так мощно, как раньше, но живет проект, живет. Ну и Smashing Magazine, понятное дело, вот в топе 2.
Мне кажется, они, эти два все равно останутся популярными, даже если они просто закроются, потому что там слишком много осталось очень хороших материалов, туториалов, гайдов, вот этого всего, что все еще с нами будет идти, пока не отвалятся эти фичи. Поэтому, кажется, они здесь в целом, их можно даже не упоминать, просто их прибить к первым двум полям, они все равно останутся здесь.
Да, запините. Запините в чате.
Ну вот, туториал уже устаревает.
Да, но пока фичи еще поддерживаются, еще лет 5-10 точно они здесь будут.
Не, на это туториалы Create Rack-Tab устревают. А если ты написал туториал по флексам, то есть csstrix/flexbox, все еще во всех браузерах работает все, что там написано.
Да даже это не так важно. У них же, я думаю, большинство трафика — это SEO-шный трафик.
Конечно, конечно.
И оттуда SEO-шному трафику абсолютно пофиг, правильный туториал или неправильный туториал. Если его ищут, и он релевантен, так все прекрасно.
Ну да, главное, чтобы они, как MDN, вкладывались в то, чтобы контент совсем плохо не протухал. То есть если там очевидная дата и что-то не работает, тебе понятно, почему это не работает. Но если там туториал по флексам, который половина примеров не работает по какой-то причине, или нерелевантно, или там предлагает вам какой-то левый код с префиксами, который абсолютно не нужен вот в нынешнем году, то да, это все, конечно, стоит обновлять. Но я сомневаюсь, что они этим занимаются. А если говорить про источники, там с гордостью есть 10% у MDN, за это спасибо, но гораздо, гораздо больше мой любимый MDN, где я работаю, сияет в курсах и тренингах. Дело в том, что на MDN есть такой отдел, раздел как Curriculum, у нас есть раздел Learn, и, в общем, там можно вполне себе пройтись и потестировать свои знания или научиться чему-то новому. Это все бесплатно, открыто. И вот сообщество, судя по всему, оценило. Из тех, кто заинтересовался разделом курсы и тренинги, 24% все-таки отметились там. Ну, а дальше идет YouTube, Кевин Пауэлл, Udemy, Камо, CSS-Trix и прочие всякие фронтенд-мастерс в меньшей степени. Ну, чем дороже эти все курсы и материалы, тем менее популярны они в этом списке. Порадовало, что веб-стандарты на втором месте среди подкастов. Это неожиданно и очень приятно. Я замечал, что про нас много говорят в предыдущих опросах State of CSS, State of JS и прочих, но тут вырвались на второе место, опередив шоп-ток-шоу, CSS-подкаст и так далее. Всем 184 человеком, кто за нас проголосовал, вернее, нас упомянул в этом опросе. Огромное спасибо. Я думаю, очень многие из международного сообщества, кто кликает на ссылку веб-стандарта, удивляются, что там за албанский язык на этом сайте открывается. А это вот мы, скромный русскоязычный подкаст, который неожиданно появляется в больших опросах. Ну, а про видеокреаторов там все понятно. Все, я не знаю, как у вас, но я там на парочку из них подписан. Остальные для меня непонятно кто. Вы кого-нибудь на Ютубе смотрите, ребята, из вот этого списка?
Ну, Кевина.
Угу.
Остальные не то, что очень часто много чего-то постят, поэтому не могу сказать, что прям в Твиттере, разве что.
Ну, я тоже вот не сильно ютубовский человек. Я больше про технологии, про тот же самый CSS больше читаю, чем смотрю. Потому что, не знаю, мне как-то... Наверное, это следующий уровень. Чем больше ты занимаешься, тем быстрее тебе хочется к сути явления перейти, чем слушать про то, как кто-то о чем-то рассказывает. Да ведь?
Мне текстом проще.
Ну да, 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 понимаю. Плюс я всегда очень-очень с большой грустью смотрю, как все контент-креаторы на Ютубе обламываются обновлять свои видео. Что-то поменялось, я сам с этим много раз сталкивался. Публикуешь видео про какую-нибудь новую классную фичу, а Chrome переписывает синтаксис вообще с нуля, и ты перестаешь понимать вообще, все эти демки перестают работать, все твое видео, в общем-то, хоть удаляй.
И, к сожалению, это единственный вариант, что ты можешь сделать на Ютубе, потому что ты не можешь записать новое видео и положить его по той же ссылке и сказать, вот оно, обновленное.
Ну и кроме того, что это куча возни, да, это еще и нельзя делать. Да, это, конечно, все усложняет. Но, тем не менее, если что-то такое классное посмотрел и забыл, и если еще авторы, скажем так, с ответственностью относятся к своим видео, потом заходят и говорят, ребят, все поменялось, я записал свежее видео, или вот статья, где описывается, как все совершенно по-другому работает. Но да, если ты записываешь видео много, то лучше смотреть, конечно, как зрителям, лучше, конечно, внимательно смотреть на даты. Такой вот список получился. И на самом деле из этого опроса, если так резюмировать все, что я увидел здесь, у меня сложилось впечатление, что люди чуть больше заинтересовались CSS современным, все больше начинают его пробовать. Ну а так мы вполне себе здоровое, адекватное сообщество, которое несмотря на то, что много используют всяких библиотек решений, которые там абстрагируют платформу, все еще интересуются новыми CSS-ными фичами и вполне себе их используют. Какие у вас впечатления, ребята, от состояния CSS 2024? Так, если резюмировать все, что мы сегодня видели.
CSS как CSS.
Ну, в целом, да, никакой драмы не было, поэтому все спокойно, все хорошо. Циферки растут.
Ну ладно, это у нас серьезный вопрос State of CSS. Давайте поговорим о чем-нибудь менее серьезном. Тут у нас комикс появился.
Есть такой сайт с комиксами на CSS. Их делает и рисует, собственно, и вообще выкладывает Альвар Монтора. И он, правда, их рисует прямо на CSS, все свои комиксы. Потом делает картинку из этого. И можно посмотреть как CSS на версию, так и просто картинку в виде комикса. И просто мне показалось довольно забавным, что он объясняет Justify Content на лице. Ну, то есть мы видели разные версии, мы видели сэндвичи, мы видели кебабы, котиков, коробки и все такое, но ни разу не видели лицо. И тут довольно прикольно, можно зайти посмотреть этот комикс. Лицо нарисовано по-обычному, как во всех демках CSS-ных, а глаза с бровями на лице действительно сделаны с помощью Justify Content. Можно прям поиграться в DevTool'ах. Довольно забавно, мне кажется, и очень наглядно.
Да, тут меняется выражение лица, учитывая общее удивленное выражение всего лица, глаза добавляют что-то дополнительное. То есть проще запомнить, может быть. Может быть, кто-то наконец-то разберется. Ладно, тут и лайна нету. Ведь главная проблема, чем line от justify отличается, да? А уж запомнить значение не так сложно. Не, вообще, посмотрите все остальные комиксы. Там есть, к счастью, кнопочка random, которая может вас надолго занять. Вы нажимаете, и появляются всякие странные вещи, странные шутки, которые еще и закожены на CSS. Вот ты, кстати, сказал, Юля, что он рисует на CSS. Ты это называешь рисованием на CSS или кодингом на CSS, или как это?
Да, рисование, конечно. Ну как, он мордашку рисует.
Ну ладно.
У него, на самом деле, довольно много классных там есть других комиксов с другими персонажами, не только с людьми. И самое прикольное, если зайти прям в комикс, потому что на сайте у него картинка сгенерирована, ну, чтобы всем было видно и хорошо рендерилось, а внизу есть ссылки прямо на вот CSS-ную версию. И там есть всегда ссылочка еще и на YouTube, где он показывает, как очень быстро... Ну, то есть он не объясняет, это просто запись того, как он рисует этот комикс. Можно тоже, возможно, чего-нибудь оттуда подцепить полезного. Но вообще прикольно.
Ну ладно, это все у нас немножко нетипичное начало эпизода, ведь у нас на этой неделе вышел свежий браузер, давайте про него поговорим. Никита к нам сегодня не пришел, но мы поговорим про 130-й Chrome, потому что, ну, браузер выходит, что делать, надо обсуждать. Я не знаю, заметили ли вы чего-то много интересного в этом релизе. Он, на мой взгляд, не какой-то прям супер большой. Ну, список, понятное дело, большой, потому что мы открыли официальный список, вернее, не официальный, скажем так, более полный, что ли, список ченджлога. И там вначале много всякого интересного процесса тоже, но оно такое, как любит говорить Полина, правит Shadow DOM. Во-первых, в CSS Container Queries так называемый lookup по плоскому дереву. Если как-то максимально просто попытаться объяснить. Ну, в общем, смотрите, контейнер queries — это когда вы относительно вашего родителя, которому задали контейнер, специальные там свойства, можете, опираясь на него, менять, адаптировать ваш элемент или использовать специальные единицы измерения для этого контейнера как раз. Так вот, чтобы все адекватно работало внутри shadow рута, вернее, shadow дома, когда у вас какие-то вещи туда положены внутрь, вот эта вот рамка Shadow DOM'а потенциально мешает общаться вашему элементу с вашим контейнером. И они, вот этот lookup, когда элемент ищет свой контейнер, неименованный контейнер причем, судя по всему, да, неименованный, они это все упростили, и оно теперь работает более адекватно. Конкретно смотрите на спеку, конкретно смотрите на баг на трекинга, но, в общем, Полина совершенно права. Она как сказала, я вот в каждых релизах на ноутах теперь замечаю. Реально исправляют, чтобы все работало с Shadow DOM. Молодцы. А также в CSS нестинге тоже поисправили немножко. Мы когда обсуждали синтаксис CSS нестинга и вообще его внедрение, и в этом году, и в прошлом, мы говорили в частности о том, что когда браузер разворачивает ваш нестинг им нужно было, по крайней мере, выполнять перестановку. То есть некоторые вещи, менять порядок вашей вложенности по отношению к одному из вашей паре свойства значения. И из-за этого написанный код в итоге разворачивался не в то, что вы от него ожидаете. Это было для улучшения парсинга. Вот так, на такое вот решение браузеры пошли, чтобы упростить работу с нестингом. Сейчас Chrome решился, и, я насколько понимаю, браузеры поддерживают остальные, на то, чтобы во время парсинга все эти вот удивительные нестинг-рулы заворачивать в виртуальный какой-то рул, виртуальное правило, и когда разворачивать, считать его вот таким образом, чтобы не нужно было переставлять порядком вот эту вот вложенную часть и свойства, пары свойств значения. То есть, грубо говоря, то, что у вас написано в коде, никак не меняется в том, что получается в браузере, или если вы это все там развернете в обычный невложенный CSS.
А вот, кстати, ну, немножко про тему нестинга. Вы как-нибудь готовитесь к тому, что у нас нестинг все-таки приходит? Потому что тот же SAS уже вовсю кидает ворнинги.
А какого рода ворнинги? Что он видит в вашем CSS CSS-ный нестинг и говорит, что это такое или что?
Нет, он видит нестинг SAS-овский и говорит, что он слишком похож на CSS-нестинг. И чтобы это не превратилось в CSS-нестинг, добавьте здесь вот такие конструкции, которые явно подскажут SAS-у, что это нестинг SAS-овый.
Ну, учитывая, что я не использовал SAS лет 5, мне кажется, уже...
Ну, есть же нестинг не только в SAS.
Я понимаю. Я к тому, что я сейчас CSS-нестинг лично воспринимаю как синтаксический сахар, который живет только в моем редакторе, который после сборки, ну, или, и может быть, еще на dev-сервере локально, а который после сборки превращается в обычный CSS развернутый. И инструменты, которые я использую, вполне себе адекватно все это делают. Тот же самый Lightning CSS я прямо сейчас использую для этого на своих проектах. Пока то, что получается, мне нравится. Возможно, есть другие инструменты, возможно, есть другие подходы, но совершенно точно шипить CSS с нестингом в браузере сейчас рано, потому что белого экрана у вас не будет, но многие... Я, кстати, пару раз у меня еще там ломалось в сборке, я видел, как это выглядит. Выглядит не очень. Ладно. Еще Box Decoration Break. Есть такое свойство, которое определяет, как происходит фрагментация. Фрагментация — это такой процесс разрезания потока контента на части. Когда это происходит? Когда у вас, допустим, какой-то inline-блок с бэкграундом или с бордером на несколько строчек разбивается. Или когда у вас какой-то параграф в мультиколонках начинает... То есть браузер берет ваш один параграф, и вы пишете columns 2 или columns 3, и браузеру нужно... параграф довести до какой-то части, откусить кусочек, поставить во вторую колонку, откусить кусочек, поставить в третью колонку. Это так называемая фрагментация. Так вот, эта фрагментация, если вы, у вас просто параграф или просто текст, в котором ничего нет, все просто, с точки зрения рендеринга. А если у вас там, не знаю, бордеры заданы, фоны заданы и так далее, браузерам нужно разбираться, как это все разбивать на кусочки. И есть Box Decoration Break Clone, есть Box Decoration Break Slice, и браузеров довольно-таки плохо это все было с точки зрения... А, кстати, это еще работает во время печати, когда вам нужно какой-то контент разбивать на отдельные страницы автоматически браузером. В общем, Chrome улучшил и убрал префикс со свойства Box Decoration Break, и если вы вдруг что-то похожее использовали в каком-то странном сочетании, там, префиксное свойство, непрефиксное свойство, перепроверьте, потому что поддержка изменилась и улучшилась. И, возможно, у вас когда-нибудь станут более адекватные, не знаю, мультиколонки, печать и фрагментация на уровне инлайн-блоков. Есть еще появились всякие там псевдоэлементы рядом с part, псевдоэлемент функции для тоже веб-компонентов, но сильно углубляться туда я не буду, потому что в этом смысле меньше разбираюсь. Если вы ни разу не видели псевдоэлемент part, разберитесь, это такой способ вытаскивать наружу из вашего веб-компонента какие-то кусочки, которые можно стилизовать. В общем, интересная часть CSS-ного API веб-компонентов. Scroll Interview немножко оптимизировали, как оно работает. Выяснилось, что когда вы делаете, допустим, JavaScript-овый API Scroll Interview Smooth, что прокручиваете плавненько куда-то, если вот в этот момент вы что-нибудь там прокручивали одновременно на странице, то этот Smooth Scrolling плавный прерывался. В общем, была какая-то проблема, они это все исправили. А если вы когда-то пользовались Picture-in-Picture документ, у них появилась новая опция. Дело в том, что по умолчанию Picture-in-Picture наследует предыдущее положение этого окошка. Если вы открыли и пользователь подвигал, насколько я понимаю, то окошко будет открываться там же. Сейчас можно будет передать новый параметр, который типа открывай по умолчанию там, где оно должно появиться по умолчанию. Чуть больше гибкости, короче, появилась в положении этого Picture-in-Picture. Что еще? Они наконец-то зашипили скролл-контейнеры. Мы им уже много раз обсуждали. В 127-м хроме они первый раз зашипили скролл-контейнеры, которые фокусируются по умолчанию, как в других браузерах. Ну, как в Firefox. Я не помню, как Safari на эту тему себя ведет. Алеш, помнишь, Safari фокусит скролл-контейнеры уже или не пытался?
Не помню, если честно.
Ну ладно, надо разобраться. Но вот сейчас уже два браузера зашипились, которые контейнеры, у которых overflow auto или там overflow scroll есть, они их делают фокусабельными, то есть можно с клавиатуры на них попасть и прокрутить с помощью клавиш. Это все-таки зашипили, но там есть до конца марта следующего года можно будет сделать opt-out, то есть сказать, что на моем сайте, пожалуйста, такой ерунды не делай, пока мы чиним. Но не забывайте, что этот opt-out кончится когда-нибудь, и все-таки нужно будет сделать так, чтобы ваши приложения были совместимы с этим новым поведением, потому что оно не только в Chrome, оно уже и в Firefox себя ведет, и, возможно, появится в Safari тоже. Релиз-ноуты в Chrome были, но хвостом к нему я могу добавить еще одну интересную штуку про summary details. Это тоже, это такой intent to shift. Дэвид Бэрон опубликовал в Explainer, в котором объясняет, какие есть проблемы сейчас у summary details, вот этой группы раскрывашки. И недавно туда запилили новый атрибут name, который позволяет делать там инклюзивные, эксклюзивные аккордеоны. Не уверен, как это правильно называется. Ну, короче, чтобы один открывался, а другой закрывался. Так вот, это не единственное улучшение. Нам еще нужно улучшить совместимость и стилизуемость всего этого. Если вы замечали, details, внешний элемент, содержит внутри только summary. У нас нет отдельного элемента, который будет говорить, а это контент. И когда мы нажимаем на этот треугольничек, открыть-закрыть этот details, что у нас происходит? У нас содержимое каким-то образом прячется. Но никто никогда вроде бы не замечал, что происходит на самом деле. А на самом деле в имплементациях что в Chrome, что в Firefox, что в Safari, там внутри есть Shadow DOM, тот самый. Мы ничего не писали, а там веб-компоненты появились. Что происходит? Ну, вот такой вот. У браузеров есть внутренние спрятанные веб-компоненты. И там есть слоты, и там есть какая-то магия. В общем, Дэвид Барон, если интересно, почитайте, он там ссылки добавляет на всякие более подробное описание того, что внутри браузера происходит. Так вот, если вы хотели стилизовать содержимое, вот это вот, вот представьте себе, не знаю, definition list, DL элемент, DT, DD, у него там есть DT, title, и DD, description. Вот это понятная и удобная схема. Есть родитель, есть заголовок, есть содержимое. А у summary details, типа, ну упростили. Вот если бы добавили дополнительный элемент, не знаю, контент какой-нибудь, или еще что-нибудь такое, было бы гораздо проще. К счастью, в Chrome и, насколько я понимаю, остальные браузеры тоже на это все довольно-таки позитивно смотрят, есть идея добавить псевдоэлемент details content, то есть чтобы вы могли опереться на контейнер, который браузеры и так создают внутри этого summary details. И чтобы с помощью этого вы могли, например, анимировать, стилизовать, как этот summary details открывается и закрывается, чтобы можно было всякие там transition делать, там opacity менять, анимации придумывать и прочее, прочее, прочее. Потому что, ну, задача вполне себе нормальная. Не хочется, чтобы она просто схлопывалась щелчком молча, а хочется, чтобы оно каким-то образом анимировалось. То есть там есть разные трюки, которые позволяют это делать более уже прямо сейчас. И более того, эта новая реализация позволит самому details менять свойства дисплея, если, допустим, захочется к нему какой-нибудь грид приделать или еще что-то такое. Сейчас, по-моему, в браузерах нельзя details задать дисплей грид, и чтобы, допустим, в summary и контент были частью этого грида. А можно будет. То есть не хочется иметь в платформе всякие примитивы, которые говорят вам, а вот сюда ходи, а вот сюда не ходи. Хотя вроде бы, ну вот реально, хочется какую-нибудь сеточку внутри вашего виджета сделать. А нельзя, потому что браузеры замудрили немножко с имплементацией всего этого. И вот сейчас всеми этими усилиями они пытаются эту имплементацию немножко причесать, и это еще фаза номер один. А в фазе номер два, насколько я понимаю, наконец-то браузеры договорятся, потому что сейчас в Firefox имплементация этого треугольничка — это через псевдоэлемент маркер, а в Chrome и в Safari имплементация через псевдоэлементы WebKit Details чего-то там, маркер или еще что-то такое, то есть отдельный псевдоэлемент. То есть если вы хотите стилизовать прямо сейчас раскрывашку для вашего summary, рядом с вашим summary, вам приходится делать две отдельные вещи, потому что браузеры не договорились, как это все стилизовать. А это все улучшится во второй фазе. В общем, есть отдельный человек, Дэвид Барон, он раньше в Mozilla работал, еще, по-моему, над другими браузерами тоже, вроде бы. Прямо сейчас он работает в Chrome, и вот, видимо, это его прямо сейчас задача на ближайшее время наконец-то устаканить, нормализовать, как у нас summary details реализован. Начинается с Chrome, остальные браузеры собираются поддерживать, судя по стандартным позициям.
Ну, я как понимаю, вот эти вот transition behavior и starting style, это rule, как раз нужны были в том числе для того, чтобы вот эти все дела пофиксить. Поэтому то, что их выносили в Interop 24, мы сначала-то думали, что это для одного, а тут, видимо, тут такой кумулятивный эффект, что эти свойства очень на много всего влияют дальше.
Ну да, то есть их можно будет использовать и для этого кейса. Вот в частности, вот в одном из эксплейнеров у Дэвида есть хороший пример вот транзишена для псевдоэлемента details content, который позволяет элемент красиво раскрывать и показывать. Я не знаю, есть ли это уже в Canary. Возможно, есть. Это все появилось в начале октября, уже середина октября. Я думаю, там есть шансы, что вполне себе это все в Canary уже можно попробовать. Поэтому открывайте демки Explainer Дэвида и смотрите, что из этого всего получается. Ну ладно, это достаточно про Chrome. Я надеюсь, я не побил Никитины рекорды. Давайте поговорим еще о чем-нибудь. Например, у нас есть парочку релизов ноды, LTS текущий и какие-то еще подробности рядом с ними.
Давайте, но только тут надо сразу же сделать такую отметку. LTS-релиза еще не произошло. Он произойдет, скорее всего, 29 октября. У нас нода 22 станет LTS-ом. Но для того, чтобы это произошло, должны были выпустить следующий current-релиз, да, это 23-ю версию. То есть сейчас вышло две версии, 23.0 и 22.10. И все... как шумиху вокруг этого сопровождает то, что у нас появились в 22-й версии у нас появилась возможность экспериментальная require ESM делать. И с этим такое количество, такое ощущение проблем и вопросов возникает, что ой-ой-ой, сейчас будем разбираться. Буду прыгать с релиза на релиз, поэтому вы внимательно следите. Во-первых, в 23-м релизе require ESM делают по дефолту включен везде. То есть экспериментальный флаг больше не нужен.
Давай, Леша, сначала немножко объясним, почему это важно.
Давай, расскажи.
То есть, что у нас сейчас происходит? Вот у нас появились ESM-модули, многие библиотеки на них переписывают, и если вы пользуетесь каким-нибудь там веб-паком на клиенте, вы здесь проблемы не ощущаете. Он просто для вас все это перекомпилирует, и вы импорты написали, require там, все это само собралось и побежало напрот. А вот если вы пишете в Node.js, то вы сталкиваетесь с проблемой, потому что у вас есть синхронный require, который пишется вверху файлика, и он синхронно старые Command.js файлы подтягивает. А ESM вы так подтянуть не можете. У вас есть только асинхронный импорт. И если ваша библиотека, которой вы пользуетесь, и тут вышел ее мажор, да, и вы такие, о, мне надо год обновить. А вы его не можете обновить, потому что для этого вам надо перевести его на асинхронный импорт. А раз он асинхронный, все это надо переписать уже по цепочке, у вас функции становятся асинками и так далее до самого верха. И вот здесь что-то надо делать.
Это мы рассматриваем сложность всего этого, если вы из... Вот ваша начальная точка, это у вас система на Common.js. Если вы изначально пишете на ESM, у вас всех этих проблем нету. Вы как бы... У вас другой ворох проблем, может быть, да, но вот не то, что мы сейчас говорим. Потому что в импорт вы можете запихивать модули Common.js, они прекрасно импортятся, потому что они синхронные, ну, по умолчанию, да, там ничего другого нету, да, и там нет таких проблем. Но если ваша стартовая точка — это Common.js, вот здесь куча проблем, потому что вы можете, скорее всего, вы хотите взаимодействовать с ESM-модулями, и да, вот как Андрей сказал, что там они могут быть асинхронные, и вот как их подключать, не очень понятно.
Ну, а большинство проектов на Node.js все-таки Это классические CommonJS проекты.
Ну, наверное, я тут за всех не могу сказать. Ну, просто у меня несколько есть, которые с ESM начинаются.
Ну, ты их недавно начал писать.
Тут согласен, согласен, да. Ну, в общем, нам добавили флаг Experimental Require Module, который позволяет require ESM-модули прямо через функцию require. Там было одно но. Вы могли require ESM-модули только синхронные. То есть в них не должно было быть никаких вызовов асинков. Не только в них, но и во всех dependency и sub-dependency вашей библиотеки, которую вы подключаете. Если хоть у кого-то, у одного из детей вашей библиотеки, которую вы подключаете, есть async, у вас выпадает исключение, и вся эта история рушится, потому что ничего не может работать. Вот. Но если у вас синхронный ESM-модуль, вы его спокойно реквайрите, и все хорошо. Экспериментировали с апреля, по-моему, пробовали, и сейчас в 23-м релизе это включают по умолчанию. Они говорят, что до сих пор эту фичу считают экспериментальной, хоть и включают ее по умолчанию, но хотят уже посмотреть вживую, как она будет у вас, видимо, ломаться и падать, чтобы собрать больше фидбэка, потому что им нужен фидбэк для того, чтобы стабилизировать всю эту историю. Они добавят в 23-й ноде дополнительный флаг новый, который, наоборот, выключает эту фичу. Это флаг будет новый Experimental Require Module для того, чтобы, ну, если вам это прям рушит систему, чтобы вы могли просто это выключить и работать дальше. Хотя странно, что вы current release используете. Ну, ладно, по-разному бывает, да? Что дальше? К LTS вернемся, к 22.10, да, который будет 29 октября, то есть, скорее всего, через недельку-две. А там добавили еще одну вещь, которая проросла и в 23-ю ноду. Это возможность в package.json указывать новую директиву, которая называется model sync в экспорте, с помощью которой вы можете... Это скорее больше для разработчиков библиотек и модулей, которые любят как раз делать вот этот dual package, то есть экспортить и версию своего модуля в ESM, и версию своего модуля в CommonJS. Так вот, это директива, модуль sync, она будет работать только там, где работает require ESM, и туда вы можете указать именно вашу ESM-ную версию. И тогда у вас, ну, любая система, которая будет require'ть вас, будет именно require'ть файлик, который прописан в директиве модуль sync. А в default вы можете указать свою старую CommonJS версию. Ну, и тем самым, как будто бы у вас есть официальная возможность делать вот этот dual packages. Типа на переходный период, пока все ноды, все LTS не перейдут на require ESM по дефолту. Не знаю, насколько это будет практично. Андрей, мне кажется, ты вообще не видишь в этом практичности, да, пока?
Да нет, я вижу практичность, но я ощущаю боль людей, которые так вот с этими dual package страдают. Мы помним статьи, где там говорили, что он часы потратил и так и не смог завести до конца. И тут им еще новое прилетает.
Ну да. Не, ну хотя бы у тебя, видишь, сами ребята из ноды тоже видят эту боль и тоже пытаются дать какое-то решение. Ну просто они могут его дать только в следующей версии ноды, да? Поэтому решили вот такое вот половинчатое решение, чтобы вы могли пока и ESM-модули свои экспозить, и старые версии, если вам надо. Но это такая, это на самом деле большая история. То есть она звучит очень коротко, типа require ESM, но она очень большая для ноды, для всего нод-сообщества. Посмотрим, как это все будет жить, какие мы проблемы еще получим. И мы сейчас поговорим, да, об этих проблемах. Просто хочется закончить с самой нодой, потому что что еще сделали? Во-первых, стабилизировали node-run. То есть это ваша возможность запускать скрипты из package.json прямо командой node. Ноды. Чем-то похоже на NPM, но node-run, он более обрезанный, то есть как будто бы он хочется верить, что он должен работать так же, но он не работает так же. Он обрезанный чем? Что если NPM-run у вас запускает помимо самой команды еще команды перед и после, вот эти вот pre, post и так далее, то node-run не запускает это. Это специально сделанное ограничение для того, чтобы команда node-run была максимально быстрой. У них вообще идея такая была. Вот. Но вы ее можете использовать уже, ее пометили как стабильное.
Да, потому что когда мы запускаем через NPM, мы запускаем сначала процесс NPM, который уже запускает процесс Node.js, и все это остается висеть в памяти. Вместо этого нам предлагают более компактный вариант, когда мы ноды и запускаем все эти процессы. И нода может запустить сама себя, и дополнительно не порождая новый процесс ноды.
Я понимаю, зачем ноды и запускать NPM-скрипты на CI-ях, чтобы все было быстро и не нужно было ждать процессов подпроцессов pre или post скриптов. А может ли запуск этого всего через NPM иметь какие-то преимущества при локальной разработке, при... чтобы можно было, не знаю, дебаррить проще эти скрипты или еще что-то такое. То есть я просто пытаюсь понять, вот эта вот новая система внутри ноды, это значит, что забудем про NPX и забудем про NPM скрипты и начинаем пользоваться нодой, или все-таки какие-то преимущества у системы запуска этого через NPM остаются?
Ну, во-первых, NPX — это вообще отдельный случай, да, потому что он у тебя еще круче делает, он у тебя еще и модуль выкачивает, если его нет в твоей системе. Это очень удобная история. Ну, для одноразовых каких-то операций, если ты не хочешь в глобальное окружение ставить модуль.
Ну да, я, например, у себя на локальных машинах убрал все глобальные зависимости. У меня раньше стояли куча всяких лайв-серверов и прочих, всяких там конвертеров и прочих, для того, чтобы не мучиться с их обновлением, например. Я прямо сейчас все запускаю через NPX, он выкачивает последнюю версию, а еще из кэша берет. Ну да, а вот конкретно NPM-скрипты, у них какие-то преимущества остаются по сравнению с нодовскими NPM-скриптами?
Ну, как минимум, pre- и post-скрипты будут работать.
Не, подожди, я назвал это нодовскими NPM-скриптами. Нет, это просто нодовские скрипты, просто Node — это такой раннер этих скриптов. Он же просто в package.json лежит, да, и это он...
Да, у тебя прописана строчка в package.json того, что тебе нужно запускать. И ты обращаешься к ней, запускаешь вот всю эту историю. В NPM у тебя есть возможность запускать еще и post-pre, а вещи в ноде у тебя нету. Надо тебе это или надо, это очень сильно зависит от твоего окружения. Я бы, наверное, по дефолту, ну вот как бы я поступал, да, если у меня есть такой выбор. Я бы, наверное, по дефолту запускал все через Node Run, если у меня уже позволяет мне, ну, моя версия ноды везде, во всех системах, да, это делать. А там, где мне почему-то по какой-то причине не хватает, ну, я бы запускал уже NPM Run. Хотя вот для себя, я не знаю, у меня были только в CI/CD как раз истории, где у меня была система с pre. Pre или post как раз, да, чтобы, например, отправить какие-то... Ну, после выполнения команды отправить то, что эта команда нафигачила куда-то еще. Такое бывало, да. Но это, во-первых, можно и переписать в однострочник, если хочется. Вот. Ну, короче, Node Run, мне кажется, хорошая история. Хорошо, что они ее впилили в саму ноду. Ну, она запускается, правильно Андрей сказал, в том же самом потоке, у тебя не генерится новые треды. То есть все хорошо.
Надо попробовать и сравнить скорость сборки на CI.
Но это ты подожди. Это если ты уже на LTS, на 22-м сидишь.
Ну, да.
Да, если тебе надо поддерживать еще что-то старое, ты, понятное дело, тут пока рановат.
На скорость не повлияет.
Жалко.
Вот. Так, LTS будет, 23-й current вышел. Там еще убирают поддержку 32-битных Windows. И это, кстати, боль для кого-то. Я, кстати, не шучу. У меня до сих пор студенты приходят и рассказывают о том, что, ребят, я, например, не могу пользоваться, ну, они там, допустим, учатся Git'у, и иногда берут для этого GitHub Desktop для прям максимального упрощения, и им GitHub Desktop говорит, слушайте, ну, я только для 64-битных систем работаю. Они такие пишут в поддержку, а у меня Windows 32-битный. И ты сидишь и думаешь, откуда 32-битные системы сейчас в мире? А они есть. И, возможно, вот с точки зрения изучения, потому что, понятное дело, 32-битных систем на серверах там вряд ли они есть или где-то в девелоперском нормальном окружении. Но с точки зрения обучения, возможно, это будет у кого-то вызывать проблему. Конечно, кто-то скажет, что, ну, ребята, надо просто обновить технику. Да, это тоже хороший момент. И вот, и тут мы подходим как раз к важному моменту — критике. Тут вышло, ну, как ребят все это прочитали в сообществе, да, увидели, что вообще нас ждет, require ESM и так далее, и так далее. И вышла статья Эверта Пота, где он немножко начинает рассуждать и переживать о том, слушайте, а не сломаем ли мы вообще все этим require ESM? Ведь смотрите, что он рассказывает. Он говорит, что, слушайте, раньше было очень плохо. Если мне нужно было в моем Command.js подключить ESM, я использовал там await import. Это было неудобно, я не мог это вынести на верхний уровень, у меня всегда происходила синхронщина, но как бы я с этим условно плюс-минус живу и понимаю, как с этим быть. А оно 23-е все меняет, потому что теперь я вместо того, чтобы await import делать, я делаю просто require. И самая важная часть, что здесь нету await. И он говорит, напирает в основном на то, что это большая проблема, потому что await — это ключевое место того, работает эта вся система, вся история или нет. Потому что, напомню вам, да, если вы require ESM-модуль, внутри которого или в его потомках, dependency, да, есть где-то хоть один await, async точнее, да, то все рушится, выкидывается exception. Но какая дальше проблема? Вы же разрабатываете свои библиотеки не одноразово, а это продолжительная история. Вы накапливаете фичи, вы улучшаете свою функциональность и так далее, и так далее. И кто сказал, что у вас не придет момент, когда вы поймете, что угу, а вот удобное место для того, чтобы использовать async. Но вы уже должны где-то помнить о том, что ваш ESM-модуль могут использовать как require ESM, и вы просто вот зашипите это изменение, которое, по вашему мнению, ну, такое минорное и ничего не трогающее, но оно просто сломает систему других, потому что у них упадет исключение. И это он считает огромной проблемой. Вот. Ну, вы понимаете эту проблему, да, ребят? Окей, ребят кивают. Что он предлагает делать? Ну, он не принимает это. Он говорит, это проблема, это плохо, надо с этим что-то делать. Что он предлагает? Во-первых, он говорит, рассказывать всем в Readme или еще где-то, что вы, например, не поддерживаете в своем ESM-модуле подключение через require, даже если фактически это возможно. Ну, тут он сам себя оговаривает, что, в принципе, Readme никто не читает, поэтому, да, совет хороший, но не рабочий. Второе, что он говорит, использовать, и вот это я настолько удивился этому, он говорит, использовать в своей библиотеке dummy await на тот случай, если вы потом захотите использовать await'ы. То есть как-то выстрелить предупредительно. Я типа пока еще не использую async и await'ы, но я просто сделаю await какой-нибудь текст, и все. Как бы вы сразу увидите, что ваша там программа падает с исключением, и не будете использовать мою библиотеку таким образом. Будете использовать ее каким-то образом. Ну, окей, этот совет плюс-минус рабочий. Я не уверен, что он норм, но работать будет, это правда. То есть исключение вы получите в самом начале. И говорит, что, в принципе, уходить от CommonJS, ломать его сразу же, и использовать только ESM.
Так рано еще.
Ну, его советы, что ты хочешь. Потом он пытается разобраться. Окей, ладно, ну, может быть, нода как-то идет своим путем, а что там в бане едино? И он посмотрел, и что получается, что в бане и правда можно рекуарить ESM. Ну, в смысле, как рекуарить ESM? Вы можете использовать импорты внутри CommonJS файлов. Но если вы используете ESM внутри require, то вы получаете все те же самые проблемы в бане, что и в ноде. То есть все то же самое. А в Dino нет таких проблем, потому что там нет поддержки CommonJS. Так что как бы другие альтернативные рантаймы нам особо полезного ничего не сказали.
Не, но он говорит, что в бане у тебя как бы нет больших причин писать require ESM, потому что у тебя есть нормальный импорт, который работает, как ожидалось.
Да, ну тебя не останавливает. Проблема-то в том, что ты можешь в require запихнуть это. Вот самая главная проблема. Потому что импорт ты можешь использовать и в ноде, используя CommonJS файлы. Идея в том, что ты как разработчик не должен думать, как именно тебе подключать модуль. Да? Ты привык подключать его require, и тебе должно быть все равно, что там внутри.
Но изначальная проблема становится менее болезненной. Потому что когда ты понял, что твоя библиотека перестала быть синхронной и падает в бан, ты пользователям бан можешь написать: ребята, поменяйте у себя вызовы с require на import, и у вас все будет работать. Но в Node.js придется переписать все.
Да, печалька. И да, что он говорит, что он будет делать как пользователь? Он говорит, что, ну, во-первых, я постараюсь перестать использовать CommonJS вообще. Ну, использовать только ESM. То есть если мы можем в импорты воткнуть CommonJS модуль, значит, у нас вроде как проблем нет, и все решается. И все. Вот это его предложение. Но вообще он считает, то есть, подводя всему этот итог, что мы здесь как будто бы можем создать новые для себя проблемы и еще больше разделим вот это вот сообщество людей, которые готовы уже на ESM писать и которые считают, что еще рано переходить на полностью ESM.
Как я и сказал до этого, ESM все еще сырой. Именно когда мы говорим о Node.js. И проблемы наши продолжаются. У нас есть пачка пропозалов, которые должны влить в ESM, чтобы он нам подошел. И вот такое решение, да, вот неожиданно, но хорошо, что сейчас об этом задумались. Может быть, и с Node.js что-то поменяется. Тем более помним, да, что хоть и в 23-й ноде это стало решением по умолчанию, но 23-я нода, она экспериментальная. А вот что будет в 24-й, мы пока не знаем.
И у нас не так много времени на это, потому что уже следующей весной, даже, я уж правильно помню, будет 24-я нода, которая будет пока что current, а LTS-ом она будет только к следующей осени. Знаешь, что я боюсь? Не получилось бы так, чтобы это был релиз ноды, который все просто скипнут и будут ждать, пока порешаются все остальные проблемы. Такое ведь тоже вполне возможно. Ну, типа, посидим немножко на 22-м LTS. Что, не было такого, что ли? Кажется, было. С чем там? С 16-м LTS, да? Пропустили и пропустили.
Почему? Все на месте было. Просто он покороче был.
Не, где, не, там было же уязвимость. В чем? В OpenSSL или в чем? В LTS.
Да, поэтому время жизни у него было меньше. То есть нужно было побыстрее идти на 18-ю ноду, но 16-й тоже работал. Просто жил не так долго, как 14-й или 18-й.
Ну, вот здесь то же самое может быть. Но посмотрим, посмотрим. Интересно, что вот вся это движение там бана и дина, а здесь, к сожалению, не так много предлагают альтернативных классно работающих решений. Все плюс-минус варятся в одном и том же котле.
Вариантов нет. Ну не встраивается. Но require, он common.js. Импорт — это ESM. Не скрещиваются. Когда импорт писали, уже подумали о require. Но когда require писали, еще никто не знал о том, что в будущем будет ESM.
Ладно, это такая мини-трагедия, мне кажется. Но с JavaScript у нас тоже какие-то события. У нас что-то, знаешь, вокруг JavaScript какая-то драма как будто бы происходит. Что там у нас, Андрей, расскажи.
А на прошлой неделе проходил очередной митинг TC39, на который ребята вот из Google и из других компаний, почему-то часто говорят из Google, но я смотрю, списки и другие компании тоже есть, пришли прям с целой презентацией. Если мы посмотрим на расписание митинга, там написано 90 минут презентации. Они пришли с презентацией и сказали: ребята, кажется, нам надо переделать наш JavaScript. Кажется, нам надо его разделить, что у нас будет теперь. Но это пропозал на будущее. Это не значит, что они вот уже завтра так будет. Они пришли с идеей, что давайте разделим, что у нас появится JS 0. Это вот как бы стандарт, который имплементирован в браузерах. И некий JS Sugar, то есть сахар, который тоже стандарт, но он имплементирован в транспайлерах. То есть мы как сразу говорим о том, что вот это для TypeScript, там, для Babel, а вот это для браузера. И оно, может быть, иногда переезжает из сахара в JS 0. Но у нас появляется вот как бы базовое решение, которое делается в браузере. И оно менее богатое.
А можно сразу вопрос для таких, как я? Зачем?
Зачем? Затем, что они говорят, что вот мы внутри браузеров, конечно, любим все эти новые фишки, которые появляются в JS, но, к сожалению, они очень сложны. И когда мы все это имплементируем в браузерах, то браузер становится менее безопасным, более медленным. И главное, это шипится навсегда. То есть, если у нас есть ошибка внутри TypeScript, можно выпустить новую версию TypeScript, и к вашим пользователям автоматически доедет все изменение. Но когда мы что-то имплементировали в браузере, мы навсегда оставили это в этой версии браузера. И гораздо сложнее потом это обновить.
Ну, это идеалистический же взгляд. На самом-то деле это не так. Типа, ты выпускай, давай вот разберем это на... препарируем эти тезисы. Первый тезис, что в браузер, если ты шипишь, это навсегда. Неправда. Из браузера выпиливают, в браузерах меняют реализации, и браузеры шипятся пользователям регулярно. Другой тезис. Ну, в смысле, это просто это в идеалистическом своем виде не так. Я не говорю о проблемах. Проблемы есть.
Но ты так говоришь, как будто это очень легко делается, все, что ты сейчас озвучил. Из браузеров выпиливаются, еще что-то такое. Просто как только фича начинает использоваться, не знаю, полгода-год, ее уже очень сложно выпилить. Иногда практически невозможно.
Да, расскажи это регионам. Ну, я имею в виду адобовским регионам.
Леш, уже никто не помнит, что это такое.
Да-да, я понимаю, это мой тезис, который я буду помнить до конца жизни. Нет, но я хотел вернуться к библиотеке. Про то, что тоже тезис о том, что мы просто обновим библиотеку, выпустим библиотеку новой версии, и все будет хорошо, но и она попадет ко всем пользователям. Это же тоже не так. Тебе нужно мейнтейнить эти все проекты. Проекты бывают архивные, проекты бывают в... Ну, ты сам понимаешь, в статусе, когда мы только поддерживаем, ничего не шипим туда и так далее, и так далее. И это тоже не так работает. Короче, эти тезисы пока что, вот я то, что слушаю от тебя, да, идеалистические. Но, может быть, там дальше что-то будет, поэтому давай рассказывай.
Не, ну, Леш, ну, все-таки это именно так и работает, что если это не в браузере, то все могут быстренько обновить, и до пользователя оно доедет автоматически через библиотеки. Когда оно вшито, в этой версии, именно в этой версии браузера, оно остается навсегда. И они говорят, посмотрите, вот все это все сложно. Мы сейчас бежим очень быстро, очень часто выпускаем новые версии браузера, все пытаемся в них имплементировать новые фичи, но вся эта сложность — это равно проблемы с безопасностью. И если посмотреть, вот они приводят тут, что у нас там begins, class, scopes, top level await, к каждому из этих фич привязан CVE.
Что такое CVE?
Найденная проблема с безопасностью.
Да, это есть у нас список всех известных проблем с безопасностью. У них у всех есть номер, и ты можешь посмотреть.
То есть, когда выходила какая-то фича, у нее возникла проблема с безопасностью, ее документировали в каком-то списке.
Да, там, например, версия браузера такая-то, в ней есть такая-то проблема, ее полечили в такой-то версии. И вот это даже те же самые нод-модули у тебя часто, если у тебя dependabot включен, он тебе говорит, вот на вот эту вот версию открылся CVE, вот тут ее полечили, поэтому обнови, пожалуйста. И обычно есть ссылочка на этот сайт, где есть полный список всех этих проблем. Ну окей, и получается, что вот пока они это все делают, пока они бегут за новыми фичами, они создают все больше проблем. У нас более дырявый браузер становится и более медленный. А это не то, что хотят наши пользователи. То есть, ну тут какой тезис? Фичи нужны для разработчиков, а не для пользователей. Пользователям надо, чтобы было безопасно, быстро, удобно. Ну, чтобы у них все работало. А разработчикам надо новые фичи, чтобы они на них что-то там реализовали, чтобы им тоже стало там поудобнее. Но, кажется, все эти потребности разработчиков закрываются с помощью транспайлеров. Вот посмотрите, у нас тут TypeScript, он же супер популярный. Ну, на это уже понятно, на это уже люди написали, я не хочу никаких транспайлеров.
Угу.
Я пишу на чистом HTML, на чистом JS, и мне хорошо, не убирайте у меня фичи. Вот такая и возникла драма уже дальше. То есть, понятно, тут очень длинный доклад, но где везде они напирают, что для нас, как для разработчиков браузеров, удобнее эта схема. Ну, прежде всего, она удобнее для Гугла, но вот я смотрю в список людей, которые пришли с пропозалом, и там и Mozilla, и Apple есть, и Sony даже есть. Вот. И они говорят, ну, нам так лучше.
Подожди, нам так лучше именно разработчикам браузера, да? То есть это от них в основном идет. То есть разработчики браузера не очень хотят и не хотели бы шипить с такой скоростью такое количество фичей прямо...
Они просто устали.
Это объясняет вообще все, конечно, в мире.
Да, но при этом, в отличие от ситуации, когда у нас есть какие-то пропозалы, которые там доезжают в каком-то сыром виде в транспайлере, а потом меняются, здесь предлагается немножко все изменить. Что у нас появляется явный стандарт, который предназначен для транспайлеров, и стандарт, который предназначен для браузеров. То есть мы на него можем уже опираться. У него такой же процесс, там PTC39, все так же приняли, но реализовали только внутри TypeScript.
Я не знаю. Вот у меня ощущение от этого пока что сомнительно. Объясню, почему. Попробую объяснить свои ощущения от этого всего. Я вот сейчас услышал это впервые, да? Поэтому свежие ощущения. А, сомнительно почему? Если все фичи новые, да, какие-то, которые не попадают в браузер, заворачивать в транспайлеры, в какие-то библиотеки, видимо. А, во-первых, там, наверное, ограниченный сабсет этих фичей возможен, потому что все-таки некоторые вещи нужно делать на уровне браузера, как бы ты ни хотел, либо ты очень сильно будешь проседать по производительности. Вот. Это первое. Второе. И я очень сомневаюсь в тезисе то, что браузер говорит, что мы не хотим это вкатывать все к себе, потому что мы думаем о пользователе, а пользователь должен получать все быстро, а это только хотелки разработчиков. Но разработчики потом впихивают в свои проекты все эти библиотеки, они еще и загружаются, и точно так же медленно работают, и точно так же пользователь получает не очень экспириенс, а, возможно, даже худший экспириенс, чем это было бы внутри браузера. Потому что, ну, очевидно, что браузер, наверное, это может сделать более оптимально.
И во всех этих транспилированных фичах тоже ведь могут быть проблемы с безопасностью.
Да. Именно.
То есть не только в браузерной реализации эта проблема может быть. Ты можешь так запулифилить фичу, что все... Там будет дырочка где-нибудь.
И знаешь, в чем весь ужас? В том, что если дырочка находится в браузере, я понимаю, у меня есть некоторое доверие ко всем браузерам, ко всем вендорам, да, что они хотят как можно быстрее это пофиксить. Если это автор какой-то фичи в транспайлере, возможно, там будут строить процесс вокруг этого, но у меня пока нет доверия, что это как можно быстрее выпустят пофиксят и так далее, так далее.
Да даже если выпустят, тебе как разработчику нужно обновить этот полифил.
Ну, это то, что, да, я вначале сказал, да.
У себя в проекте, а браузер приедет к тебе обновленный и от пользователя. То есть, понятное дело, что это вопрос о том, насколько часто пользователи обновляются и все такое, но мне кажется, вот аргумент про безопасность, он слабоват здесь.
Но в то же время это позволит те вещи, которые имплементированы в браузере, тестировать точнее, больше тратить время на них, а не на все вообще, потому что есть фичи, которые, в принципе, хорошо живут в транспайлерах, которые, может быть, и не надо переносить в рантайм. Ну, например, там пайплайн какой-нибудь. Пайплайн-оператор. Ты его сделал у себя в редакторе, он у тебя затранспайлился и поехал уже обычным JavaScript-ом. Зачем его ввозить в браузер, если можно реализовать там и реализовать его эффективно?
Ну, это, смотри, тут надо перефразировать этот вопрос. Зачем, в принципе, в языке такая конструкция?
Это проблема нашего еще языка в том, что он, к сожалению, интерпретируемый. И некоторые вещи в нем можно решить лучше, если их заранее затранспайлить.
Ну, такой уж язык. Ну, я не знаю, не знаю. Это все пока что сомнительно.
А то, что, да, то, что ты, Леша, предлагаешь вообще не допускать проникновение этих конструкций в язык, ну, там часто так и происходит, что мы их не можем реализовать, потому что посмотрели, ну, для рантайма они слишком дорогие. И, возможно, какие-то фичи до сих пор висят в пропозалах с сообщением о том, что мы могли бы их реализовать в транспайлере, но в рантайм они не поедут. И это хороший кандидат на то, чтобы переехать в некий JS-шуга, который будет стандартным и для TypeScript, и для Бабеля, и для всего остального, что мы там придумаем.
А если вы сейчас вот взять типичный workflow разработчика и сравнить его до и после вот этого внедрения этого шугара и JS 0, разработчики-то вообще разницу заметят или нет?
Конечно, заметят. Если ты просто откроешь JavaScript-файл и попробуешь в нем что-то написать...
Нет, я говорю про workflow. Я не говорю про разработчика, который открыл индекс HTML, засунул туда индекс JS и такой, моя демка не работает. Я говорю про workflow проекта, в котором и так есть транспиляция. Разработчики такую-то разницу заметят, они просто будут писать на всех новых классных фичах, как и раньше писали, это все будет по-прежнему транспилироваться. Это исключительно браузерная и стандартная штука.
Если он сидит в проекте, где у него все настроено, то теоретически он и продолжит жить так, как жил.
Угу.
Но если рядом он быстро хочет написать какой-то файлик, он столкнется с тем, что кажется, что часть его любимых там, методов, каких-то опишек просто не существует.
То есть ему нужно будет держать в голове два типа фич. Фича, которая работает в браузере, и фича, которая работает в транспайлере.
Именно так.
Причем у файлов будет одно и то же расширение .js.
Да.
Это как пост-CSS на вот эти вот файлики, помните? Которые пытались решить проблему, что фантазийный пост-CSS имел расширение .css, а оно не работало в браузере. Ой-ой-ой, как все плохо.
Это, знаете, это еще при условии того, что мы согласны с тем, что все, что в JS-шугаре, включено по умолчанию. А не типа тебе нужно еще идти и флажочки где-то тыкать. Ну, это же вопрос еще, как это архитектуру этого всего, потому что тот же самый Бабель, ты там все-таки как бы выбираешь себе, либо пресет выбираешь, да, а это, в свою очередь, означает, что тебе, как разработчику, нужно быть в курсе всех этих вещей и идти и осознанно говорить себе, вот я хочу использовать такую-то штуку.
Ты просто выбираешь ES20, там, 25 шуга.
Кофе скрипт.
Не конкретную фичу, а весь набор фичей.
А как в ноду это поедет?
Точно так же? Через TypeScript?
В ноде нет TypeScript, да.
Но ты рядом поставишь TypeScript.
Делать мне больше нечего.
Нет, естественно, Node.js по умолчанию в этой схеме должен работать только на JS 0. У него нет рядом никакого транспайлера.
Ладно, а скажите тогда, пожалуйста, вот кто разбирался в этом во всем, а есть какой-то большой или небольшой список вот этих вещей хотелок, которые уже очень хочется добавить в браузер, в язык, чтобы они работали, но по какой-то причине ребята не имплементируют это в браузер, и вот как раз его весь хотят отправить в JS Sugar. То есть ради чего мы вообще все это затеяли? Там прям какие-то суперклассные вещи, которые наконец-то у нас, мы сможем ими пользоваться? Или это просто какая-то концепция, которая не очень понятно, откуда взялась? Потому я, знаешь, почему еще спрашиваю? Почему я считаю, что не очень понятно, откуда для меня она взялась? Потому что я вот смотрю на количество фичей, которые C39 выпускает в каждом релизе языка. и смотрю на количество вещей, которые CSS шипит в браузеры. И я скажу, что там как бы JS как будто бы, знаешь, на остатке у разработчиков работает. Там не очень-то много всего, а в CSS там ого-го. И при этом разработчики браузеров, которые имплементируют JS в движке, как Вадим сказал, очень устали. То есть, может быть, там ресурсы неправильно распределяются, может быть, там вообще проблемы другого рода, менеджерские.
Конкретно сейчас, кажется, таких вещей нет. Но если вспомнить, например, историю с декораторами. Напомним, у нас уже были транспиляторы, которые позволяли использовать декораторы в том виде, в котором они были придуманы. Но мы уперлись в то, что в рантайме это не работает, это слишком дорого. И пришлось откатывать фичу, и мы получили мир, в котором часть проектов живут на легаси-декораторах. Потом привезли им новые декораторы, которые всех, в общем-то, не особо и устраивают, потому что они очень многое не могут, то, что могли транспилированные декораторы. И вот в мире JS 0 и JS Sugar это бы, наверное, так и разделилось, что JS 0 без декораторов, JS Sugar с декораторами. Но это был бы стандарт.
У меня такое размышление. С точки зрения разработчиков, использовать вот эти вот весь синтаксический сахар, это просто типа писать более выразительный код, получать от него удовольствие и так далее, и так далее. То есть developer experience в чистом виде. С точки зрения платформы, например, то, что мы из jQuery натаскали фич в JavaScript, и то, что мы из SAS натаскали фич в CSS и так далее, подобные примеры. Вот этот вообще поток. Сначала написали библиотеку, написали polyfill, придумали какую-то фичу на уровне инструмента, а потом засунули это в язык. Это хороший путь популярного, хорошего в язык, в браузер. С появлением какого-то вот такого вот странного лимба, вот этого странного ожидания между инструментами и браузером в виде шугара, не нарушается ли этот поток, не нарушится ли он? Потому что мне бы хотелось, чтобы хорошие, классные, популярные идеи все-таки попадали в браузер, а не застревали и не распухали в виде вот этого большого шоколадного торта с сахарной посыпкой в виде вот этого JSS. Потому что хочется, чтобы платформа развивалась. Потому что гораздо проще, я уверен, будет написать explainer, спеку и для вот этого синтаксического сахара быстро вкинуть и начать с ним работать. И не думать про консенсус внутри браузеров, среди разных браузерных JavaScript-овых движков, не думать про совместимость вперед-назад, потому что всех этих полифилов, всего этого сахара может быть в версии, в мажорных версиях можно вообще синтаксис менять просто вот так вот, туда-сюда. То есть работа, с одной стороны, упрощается, с другой стороны, она, возможно, прерывает поток по улучшению платформы. И вот в этом я вижу опасность.
Здесь не предлагается YOLO, но они говорят о том, что каждый новый пропозал мы должны сесть и внимательно рассмотреть, что из этого хорошо ложится в базовой API, что из этого является только текстовым представлением, которое улучшает нашу работу, но если оно только текстовое, то, кажется, мы его можем транспалить в то, что было.
То есть, грубо говоря, если бы мы говорили про CSS-нестинг, то CSS-нестинг в браузер бы не запилили.
Да. Да, они сказали, но это же так прекрасно работает через транспайлер, зачем это в рантайме?
Подожди, есть stdlibs, правильно же, Андрей?
Угу.
Ну, во многих языках есть основная библиотека, которая расширяет работу там с примитивами и так далее, и так далее. То есть какие-то дополнительные методы по работе с массивами, с коллекциями, вот те же самые iterator helpers, они же прекрасно транспайлятся, да, они прекрасно полифилятся. Их не обязательно тащить в язык. Но мне кажется, это как раз кусок языка, который странно держать не в языке. И не очень понятно, по какому принципу мы будем отделять это. Тот же самый temporal. Вот temporal — это что?
Но в то же время ты видишь, что летит хорошо идея с TypeScript, что типы нам в рантайме не нужны.
Так все. Смотри, у нас, по-моему, очень сбалансирована сейчас история. TC39 рассматривает пропосовы. Я, кстати, не очень понимаю поинт про то, что вот нам приходят новые пропосовы, и нам приходится с ним их рассматривать. Я думал, что они для этого и созданы, этот комитет.
Они тоже устали.
Они тоже устали. У нас осень, все устали. Вот. Они рассматривают пропосовы, там фигачат, двигают их вперед, развивают язык и так далее, так далее. Все хорошо. При этом существует рядом TypeScript, который стандарт де-факто в разработке. Ну, вот реально так.
Подожди, подожди. Это стандарт, у которого есть референсный компилятор, но стандарта нет.
Не, я имею в виду, что его применимость, с точки зрения его применимости в сообществе разработчиков, да, это стандарт, это стандартный инструмент. Сейчас очень сложно встретить...
Леша, среди тех людей, которые отвечают на вопросы State of JS.
Да, State of TypeScript.
Давайте все-таки не забывать про то, что мы все живем в баблах. А за пределами баблов обычно людей гораздо больше, чем внутри.
Я скорее про коммерческую разработку. В коммерческой разработке довольно сложно встретить проект большой, без TypeScript.
Легко.
Окей. Я просто за последние много лет вообще не встречал.
Так у нас разные баблы.
Ну да, это понятно. Возвращаясь к мысли, да, TypeScript существует. И он нормально живет, и пускай дальше живет. Почему, вот вопрос, да, основной, почему мы вот этот статус-кво должны ломать? Не очень понятно. Вот я не понимаю. Мне, вот то, что я слышу, да, как будто бы мне не продали это. Я готов это как бы купить, но продайте мне это. Я не понимаю всех преимуществ. Что я как разработчик получу лучше, быстрее и, не знаю, эффективнее? Когда? Как это выглядит? Я ничего не понимаю.
Кажется, фича не для тебя, Леш. Ты не целевая аудитория этого предложения вообще. Разработчикам, тут не говорят, что разработчики, вам станет быстрее, лучше, класснее. Там говорят, браузерам тяжело, TC39 тяжело, им хочется чего-то попроще. И чтобы не нужно было гнаться, не нужно было там приватность и так далее. То есть ну, реально устали от гонки с новыми фичами. И вот предложили, как получить все то же самое, но как будто бы применяя меньше усилий. Возможно, кто-то из менеджеров Гугла подумал, хватит уже вливать в V8 столько денег. Пусть все эти усилия для достижения того же самого результата тратит JS-сообщество, придумывая полифилы и все такое, а не инженеры Гугла. А? И премию получить в конце года.
А, звучит хорошо. А что, разработчиков не хватает, да?
Премия, Леша.
Понимаю.
Но тут же тебе как бы говорят, что разрабатывая новые стандарты JavaScript, мы должны думать не о разработчиках, а о миллиардах пользователей. То, что разработчику здесь станет, может быть, сложнее, что ему нужно посередине поставить транспайлер, это не так важно.
Я не понимаю этого тезиса пока что. Не знаю. Не очень понятно для меня. Потому что именно разработчики разрабатывают эти все продукты. Пользователь получает и итоговый результат, итоговый продукт.
Кстати, вы заметили, что у нас были статьи за последние там много лет, много раз уже несколько было волн этих статей о том, что, ребята, хватит шипить полифилы для ИЕ. Можно ваш бандл сбрить до поддерживаемых адекватных браузеров. Появлялись проекты типа браузер-листа и так далее. А сейчас у нас часть бандла, которая сахарная, будет вечной. То есть у нас будет код, который исполняется, а потом код, который поддерживает код, который исполняется. Всегда. И у нас не будет такого, что типа вот через 2 года браузер все это поддержит, и мы наконец сможем уменьшить наш бандл. Нет, давайте на нагрузку на процессоры пользователей повышать.
Мы должны принять, что бандл меньше не станет. С годами он только увеличивается. Но вообще, они вот здесь прям целый слайд нарисовали про цели, что сейчас мы думаем о том, чтобы помогать быть разработчикам более продуктивными, а должны думать о том, чтобы делать хорошие фишки для пользователей. И они напирают на то, что фичи будут переезжать не те, которые вот раздувать бандл будут, а те, которые вообще исчезнут. Вот он затранспайлился, превратился в JS0 и стал маленьким.
Вопрос. Почему они не могут просто свой процесс работы над пропосовами поменять таким образом, чтобы отвечать под эти цели? Зачем выдумывать JS0 и JS-Sugar? Хотят вперед пускать пропосовы, которые помогают пользователям? Welcome. Сделайте так, что у вас как бы вперед идут пропосовы, которые помогают пользователям. Хотят пропосовы, которые ничего кроме DevEx'а не занимаются, мариновать? Сделайте так. Маринуйте. Если что... Сообщество разработчиков без TC39 тоже справлялось. И полифилы тоже писались. Это не такая большая проблема. Мы как будто бы тут сидим, что мы без TC39 и вот этого постоянного процесса проработки пропосовов и отправлением этих фичей в браузер ничего сделать не можем. Серьезно, что ли?
Но у тебя же там есть Stage 3, где сказано, фича должна быть реализована в браузере.
Так и пускай.
Тогда надо изменить.
Мое предложение, контрпредложение, поменять процесс работы над пропосовами, а не придумывать сегрегацию в фичах. Потому что JS используется не только в браузере, он используется в ноде, он используется в электроне, он используется в мобильных и куча еще где.
У меня есть ощущение, что если люди, которые пишут JS-ные движки, согласны с этим, и TC39 согласны, то мы тут с вами можем только вздыхать и ждать, пока, когда это случится. У нас есть согласие какое-то среди всех стейкхолдеров, людей, которые принимают решения, или пока это только раннее предложение, и непонятно, как все к нему относятся?
Пока это раннее предложение. Мы видим большое количество возмущения в интернете, когда люди прочитали, но никуда пока не пришли. То есть, по-моему, не было еще озвучено, как на это отреагировали сами TC39.
Ну, плюс еще все очень сильно зависит еще от разработчиков движков браузеров тоже. Ждем их реакций. Но то, что это уже принесли разработчики V8, не последнего JS-ного движка, скажем так, делает это все опасно потенциально. Ну, глядя на нашу реакцию, я считаю, что как бы мы вроде бы все здесь не очень-то впечатлены.
И это можно вернуться к вопросу, да, того, когда команда Гугла, Хрома, такая вся developer-friendly для начала, да? Типа, мы за вас, за разработчиков, все хорошо, вкладываем ресурсы, делаем все лучше всех и так далее, и так далее. А потом они такие, у компании пошли сокращения, и мы ищем способы оптимизации. Ну, в принципе, в V8 можно и не так-то вкладываться. Да, ребят, давайте хотя бы на четверть срежем косты. Давайте. А как мы это сделаем? Мы выпустим презентацию с хорошим предложением, чтобы часть фичей передать обратно в сообщество. Ну, они же раньше писали это все, пускай пишут снова.
Где взять деньги, чтобы развивать AI-ные фичи в вебе? Где? В V8 можно деньги взять?
Не, я... Как это? Как в советском мультике было сказано, Баба-Яга против.
Вообще тренды меняются не только внутри разработки браузеров. Меняются тренды и в дизайне.
У меня для вас на самом деле есть вопрос, а не новость скорее. Поэтому мы оставили эту новость наконец. Помните, были такие Vision Pro очки, и мы обсуждали, что появились новые интерфейсы.
Жду до сих пор, да.
Вот. И в то же время примерно стали популярны всякие текстуры в интерфейсах, когда на всякие иллюстрации, на фоны подкладывается шумок или что-то такое, градиенты с шумами, вот это все. И это все вместе как-то скомбинировалось. Вышел Microsoft и сказали, что мы сейчас меняем свой стилек, и у нас теперь тоже будут всякие такие текстурированные классные иллюстрации, которые типа реальные, но нереальные. И после этого всего как-то посмотрело дизайнерское сообщество, причем с разных сторон, и начали показывать всякие гиперреалистичные контролы. И не только контролы интерфейса тоже, но в частности контролы. И у меня вот к вам вопрос. Придет к вам ваш дизайнер и скажет, у нас новый брендинг, новый стиль, мы хотим выделяться из всех и хотим быть модными следующие пару лет. И вот теперь мы хотим выглядеть вот так, как будто бы у нас контролы — это настоящие кнопочки, стекляшки, настоящий металл. Что вы будете делать? И как вы будете это делать?
Я открою код pen, наберу код pen, сейчас, подождите, код pen, Babydino, или как она называется? Babydino, по-моему, у нее никнейм. Нет, надо проверить. В общем, Анна Тюдор. В общем, где-то на код pen есть Анна Тюдор. Тюдор, я открою все ее демки, а лучше, наверное, даже поговорю, чтобы можно было ее нанять на разработку этого всего. И возьму реализацию оттуда. Она очень много работает над скевоморфизмом, над гиперреализмом и вот этими всеми этими штуками. У нее очень много демок, которые реализуют на одной кнопке без обертки, просто там космический корабль и еще зеленая белочка какая-то, или фиолетовая белочка, простите, сидит сбоку, и это все на градиентах, тенях и всем остальном. То есть есть люди, которые умеют это делать, это очень узкий навык, надо просто подсматривать и использовать. То есть, ну, кажется, платформа к этому готова. Вопрос в том, что это все дико сложно.
А как нам хватит одной Анны на всех?
Ну, у нее будет звездный час.
Ну, давайте передавать тогда. Просто очередь сделаем и передаем друг за другом. Всем сделает хороший интерфейс, а потом как мода в дизайне поменяется и придется заново все.
А, нет, простите, есть все-таки The Baby Dino на CodePen, извините. А посмотрите все эти коллекции. Юля, у тебя были какие-то развлечения в этом стиле?
Я пробовала с вот этим вот новым неоморфизмом, но это не такая уж интересная вообще штука в целом. с ней не очень интересно работать. Ну и в тот момент еще не было миксинов, не миксинов, а color миксов еще не было доступных в браузерах, поэтому с тенями довольно сложно было работать, чтобы подменивать вот эти вот значения цветов. Сейчас это сильно проще, поэтому сейчас, наверное, можно в целом неоморфизм сделать на CSS, так, чтобы он еще под разные темы адаптировался. Но ничего более серьезного нет, не делал.
Ну, значит, будет повод.
Ну, я вижу, как дизайнеры делают. И есть развлечения, так же, как у нас есть прикол, типа, сделать с одним дивом или вообще без дивов максимально сложную какую-нибудь картинку. Вот есть такая же штука у дизайнеров, когда они в графическом редакторе, в своем любимом, делают что-то очень сложное, похожее на реальность. И вот такие же картинки, типа, стеклянная кнопочка, у которой есть еще рефлектики, вот это все, они тоже пытаются сделать фигами, развлекаются с этим. Поэтому кажется, что нас это в ближайшем будущем будет ждать. И много запроса с этим, потому что из разных сообществ вижу, что приходят такие штуки, типа, где научиться такое делать, или как можно реализовать. Есть там идеи, научите меня такое нарисовать, а потом еще и реализовать. Поэтому кажется, что надо готовиться.
Кстати, если говорить про гиперреалистичные интерфейсы, я заметил, что один из первых интерфейсов, который вот после того, как на iOS появился вот этот флэт абсолютный, я не помню, как его точно назвали, там несколько лет назад, когда они все переделали в радужные плоские цвета, у них сначала появились анимашки всяких устройств, которые ты подключаешь, они там гиперреалистичные, там с тенями, 3D вращаются и так далее. А потом появился вот этот контрол в iOS, вот этот контрол, который настраивает action button на айфонах, и там супер детальный 3D-рендер с кнопкой, которая сияет, там у нее тени, отражения, блики, рефлексы, вот это вот все на свете, он прям вываливается из всего интерфейса настроек. То есть все твои настройки — это плоское белое. Как только ты переходишь в настройку Action Button, ты видишь прям фотографию, видео какое-то. И это, кажется, вот первые ласточки вот в тех интерфейсах, которыми я пользуюсь. Я других особо не видел, вот подобных, тем более в дизайне. Но, мне кажется, у нас есть шансы вернуться. Ну, то есть они выглядят симпатичны, и как человек, который живет пока не в VR, а в реальном мире, я все еще люблю, когда тень и блик подсказывают мне, что этот объект в реальном мире, повторюсь, выключатель. Я его могу определить, что, глядя на него сбоку со стены, что он на него можно нажать. И боковым зрением я понимаю, что есть какой-то предмет рядом со мной. Было бы классно, чтобы интерфейсы вернулись к чему-то подобному, чтобы они тебе подсказывали, что этот объект, на который можно нажать, и он определенным образом среагирует. За него можно потянуть и прочее, прочее, прочее. А цветового кодирования, как показывает опыт, мало. И интерактивный элемент бывает сложновато найти на страницах.
Но это же не вопрос гиперреализма. Это вопрос того, как дать пользователю понимание, что эта штука работает так. Очень много вещей, которые есть у нас в вебе, они нам уже, ну и не только в вебе, но и в мобильных там приложениях, они нам привычны. Мы понимаем, что там можно сделать pinch to zoom, там проскроллить страницу и так далее, но этого нет в реальности. Но мы привыкли, потому что оно естественно. Так что не всегда нужно отталкиваться от того, что мы видим в обычной жизни.
Можно мне мои 5 копеек вставить? Менеджерский как раз. Сущность дизайна с точки зрения бизнеса, она очень простая. Дизайн должен работать. Он либо работает, либо не работает.
Так это волчьи цитаты пошли.
Не-не, ну, в смысле, не совсем волчьи, но окей. А на метриках дизайн очень хорошо смотрится. То есть ты по метрикам можешь понять, у тебя твоя идея работает или нет. И вот то, что Юля, например, рассказала в самом начале, да, когда нам сценарий рассказывал, что к вам приходит дизайнер, да, и говорит, у нас теперь будет все так. Во-первых, я не представляю, чтобы сам дизайнер пришел, да, то есть он не может поменять ни фир-стиль, ни брендинг и так далее, и так далее. Наверное, кто-то другой должен делать, арт-директор или еще кто-то, да, вместе, потому что тут прорабатывается большая сложная концепция визуального языка вашего бренда с той аудиторией, для которого он создан. И он уже реализуется, материализуется в каких-то конкретных решениях дизайнерских. Это все дело надо всегда обновлять и освежать. Ну, как всегда, периодически, да? Потому что как раз-таки есть, с одной стороны, есть привыкание, то есть глаз привыкает. А с другой стороны, есть повторяемость. То есть это когда каждый второй такой продукт выглядит одинаково, это каждый первый такой продукт выглядит одинаково, это ужасно, да. У вас нету элементов, за которые глаз может зацепиться и ассоциировать вас, ваш язык визуальный с вами. Поэтому его надо обновлять. И если вы заметите, мы регулярно идем вот по такой синусоиде, да, то есть побольше шума на фонах, поменьше шума на фонах, по более контрастные элементы, более пастельные элементы, да, цвета. Там выпуклые кнопки, работа с тенями, наоборот, убираем это все и работаем с прямыми формами. Это регулярно происходит по синусоиде. Но за это время, вот хорошее то, что вопрос Юля задала, развиваются и технологии, с помощью которых мы можем это реализовывать. И вот вопрос был в том, что сможете ли вы, что вы будете делать, да, Юля, ты сказала, что типа он принесет вам вот такое, что будете делать? Ну, на самом деле, мне кажется, это очень хороший пример для того, чтобы попробовать все новинки веб-технологий, которые навыходили за последние годы, и как раз-таки применить их и понять. А вот все, что наделали ребята в браузерах, которые очень устали, с border-имиджем, с background-имиджем, с клипами, со всеми вот этими нелинейными, там, я не знаю, тенями, нелинейными радиусами и так далее, и так далее. Все эти штуки нам помогут создавать такие интерфейсы? Или нам все равно придется применять там какие-то вот нашу смекалку, наши лайфхаки, да, как это сделать с помощью напильника и что там. Ну, мы же этим регулярно в вебе занимаемся, да, нам могут принести очень сложные штуки. Мы такие, это невозможно, но если я сейчас засучу руки, я там вспомню, как табличками ячейки делать и разрезать ваши вот эти вот визуальные элементы по кусочкам и просто совмещу это все. Вот вам, пожалуйста, border радиусы, пока border радиусов не было. Так что я думаю, мы это здесь с точки зрения верстальщиков, да, получается, очень круты в сообществе и справимся с любой историей. Но это отличный способ применить и проверить все вот современные веб-технологии.
С вами был 445-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Мифический фуллстэк Андрей Мелехов.
Дизайнер на CSS Юлия Мяцен.
Сам по себе Вадим Макеев.
И не только менеджер Алексей Симоненко.
Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Patreon или Boosty. Ждем ваших вопросов на подкаст sobakaweb-standards.ru. Мы обязательно ответим на самые интересные. Услышимся на следующей неделе. Пока.
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 Пока.